Все так плюс.
Добрый вечер, программа «Все так плюс». Я ведущий Виталий Демарский. Беседуем мы, как обычно, с Максимом Кузахметовым, петербургским историком. Говорим мы об Александре Первом. И вот уже несколько передач подряд мы в первую очередь упоминаем, конечно, внешнюю политику Александра Первого. Ну, если можно назвать внешней политикой там, завоевания Финляндии, да, это, скорее, такие военные победы. Ну, они, тем не менее, неотделимы от внешней политики действительно. Вот. И если в прошлый раз мы говорили о покорении Финляндии, причем это слова, которые я сейчас употребил, покорение Финляндии, они принадлежат самому Александру Первому, то сейчас у нас после Финляндии, как я понимаю, на очереди Турция. Вечный противник, вечный соперник.
Да, потому что это одна из причин, как мы уже упоминали в прошлой программе, почему вдруг Александр Первый был так милостив к завоеванной, к покоренной Финляндии, что даровал этой стране неслыханное дело Конституцию, и прямо так вот это слово и называл, без всяких витиеватостей, а так и говорил «Конституция». На французском языке, правда. Но так вот, а дело в том, что с 1806 года при Александре Первом у нас началась и все это время продолжалась очередная русско-турецкая война, которая затянулась на 6 лет. Просто невероятное дело, было заключено перемирие у нас в середине этой войны с турками аж на 2 года. Такая удивительная история. За эти 2 года успел Александр Первый присоединить к Российской империи княжество Финляндское и войну продолжить. Вообще тут любопытная предыстория. Мы же знаем, что война на два фронта – это катастрофа, это бедствие, это неизбежное поражение. А вот были такие времена, еще бабушка Александра Первого во время очередной русско-турецкой войны умудрилась провести войну со Швецией, удачно ее завершить и продолжить, ну, то есть не прерывать войну с Османской империей на расстоянии все это в тысячи километров. Тут так просто не перебросишь войска с фронта на фронт. А в дальнейшем, как мы знаем из Первой мировой войны, даже с развитой сетью железных дорог, даже когда переброска вроде бы там всего 2-3 суток крупных контингентов, это не помогало. А вот тогда помогало пешком, если что, переходили там за месяц и все успевали. Ну так вот, возвращаемся мы на юг, опять у нас проблема русско-турецкая, но с российской стороны всегда все звучало очень красиво, мы же о чем заботимся, там же никто не говорил, что мы империя, поэтому будем ее увеличивать, потому что так нашими предками заведено, а если мы преемники Орды, то и подавно, нет. Мы заботимся о православных, о наших вот братьях, которых там притесняют, которые они же сами без конца, видите ли, жалуются нам и просятся в наше подданство. А если не просятся, то мы и за них всю эту историю организуем. Вот мы про Финляндию рассказывали, когда надо было, то и Финляндии организовали правительство Кусинина, и оно тоже попросилось о дружбе с Советским Союзом и о вхождении. Ну так вот, здесь принимает Александр Первый одно из самых невероятных решений. Потому что все, перемирие заканчивается, компромисс невозможен. Более того, дружба с Наполеоном почему-то уже не такая прочная и крепкая. Наполеон страшно недоволен, что Александр не соблюдает условия Тильзитского мира. Все равно там с Англией и переговоры ведет, и тайно, даже не очень-то и тайно, торгует. Александр Первый ничего не может поделать, потому что в России даже иглы не производят, приходится в Англии покупать. Да и Наполеон, он, в очередной раз напомним, ну, совершенно очевидно, что всегда презирал выскочку эту корсиканскую. Он-то из старинной династии, из самих Романовых. А этот-то кто такой вдруг? Тоже мне император французский. Но так вот, тем не менее, что-то надо делать. Завершать как-то войну с Османской империей. Но тут, конечно, опять возвращаясь ко временам Суворова, ситуация, ну, как сказать, можно воевать не числом, а умением. Это правда. Потому что за прошедшие десятилетия после всех, ну после драматического там прусского похода, да, в последующем только сплошные победы и расширения. Да еще и расширение, особенно в Северном Причерноморье, ну, я считаю, благоприятно. Это все-таки не империя в таком в классическом понимании, да, когда покоряются ни в чем не повинные народы и дальше их притесняют, а это заселение земледельцами обширных территорий, которые были кочевыми пастбищами там, у крымских татар, выведены были из сельхозоборота, то есть заменилась земледельческая цивилизация ой, то есть кочевая цивилизация земледельческая, это скорее колонизация такая в хорошем смысле, не опасная, в общем. Ну так вот, надо что-то делать нам с Османской империей. И здесь вот Александр I принимает, например, совершенно невероятное решение, когда назначает новым командующим князя фельдмаршала Прозоровского. Удивительно почему. Человеку 75 лет. Он сам не очень хотел. Это все далеко. Это ж не как сейчас там сел на самолет да перелетел. Это ж надо ехать от Петербурга за тысячи верст на юг. В жару, в неустроенность. Вот это решение до сих пор ничем не объяснимо. И дальше, поэтому ничего удивительного, что прибыв все-таки на место, князь Прозоровский уже больной, потому что он через год вообще скончался там от старости. Ну, как про него и писали там офицеры, приехал дряхлый старик. Не очень понимает, что он здесь делает. Вроде пытается как-то командовать, но тоже боится ошибиться. Это же все тоже такое известное противоречие. С одной стороны, от тебя в Петербурге требуют реальных каких-то действий. С другой стороны, любая неудача – это опала, а главное, что, ну, если ты опытный царедворец, ты все-таки должен как-то соблюдать приличие, да, и спрашивать разрешение у государя. Ну, это потом при Сталине было, разве это вообще в идеальной системе? Ну, при Сталине там гипотетически можно было ему позвонить, а здесь-то как? Это ты курьера отправил, 2 недели ждешь, это если все быстро происходит. Ну, в общем, тут в какой-то степени тоже… Длинная скамейка запасных очень помогла Александру Первому, потому что у него в запасе оказался человек по фамилии Багратион. Мы про него уже не раз упоминали. Человек, который по льду мог перейти в Ботнический залив и оказаться у самого Стокгольма. Это вообще, еще раз напомню, это дело неслыханное, страшно рискованное. Еще в марте он переходил. Это все-таки не Северный Ледовитый океан. Да и там, мы же знаем, как там оказываются люди на льдине. А потом попробуй их там спаси с этой льдины. Весь Советский Союз должен туда отправлять лучших своих сынов, чтобы вытащить маленькую экспедицию Папанина. Ну так вот, а здесь… Прибывает Багратион, решительный, отчаянный, смелый человек, и в данном случае вот, это, безусловно, помогло. Мы будем про него не раз рассказывать, потому что все-таки его там одержимость решительным штыковым ударом, она хороша была, наверное, против вот, Османской империи, против французов так уже, это просто погибнуть, и все, как на колючую проволоку и на пулеметы. Но зато вот слова погибли как герои. Ну и ладно. Его прибытие, конечно, положительно сказалось, потому что достаточно быстро он стал одерживать победы, но это сложная история. Это не как в Финляндии мы рассказывали, да, там захватили Свяборг, и все, ключевая точка. Ну, потом еще несколько крепостей уже не таких крупных, а здесь за столетие войн построены десятки укрепленных, ну и просто крепостей, укрепленных территорий. Турков много, еще удивительное дело, они с бешеной скоростью умеют окапываться, но в то время это считалось позором. Это как-то, это вообще не тоже мне воины. Прибыли там, ну вот, вошли, да, в боевое соприкосновение, может, даже не в боевое, просто увидели друг друга, тогда еще найти надо, где там враги. Фронт-то огромный вообще-то, это сотни километров. Вот, сблизились войска, и тут же турки окопались. Трусы. Тоже мне армия. Даже несмотря на то, что их там, у них там преимущество. Так вот, но тем не менее, все это затягивается. Багратиону удается захватить одни крепости, какие-то не удается. Просто дальше происходит невероятно. Там, кстати, вот тоже любопытный эпизод. Взят Измаил в очередной раз. Причем, ну, практически без особых хлопот. Мы же рассказывали, да, у нас самый знаменитый штурм это Суворов организовал, хотя брали и до Суворова, а теперь вот опять в очередной раз взяли Измаил, но на этот раз без такого особенного кровопролития, потому что там множество крепостей в сентябре 1809-го, Измаил опять наш, но вот неудача Силистрии. Вроде бы не самая, как казалось бы, там, не берущаяся крепость. А так вот сходу взять не удается. Турки оказывают отчаянное сопротивление. Нужна осадная артиллерия. Ее нужно вести. А это еще всю юга. А чуть что солдаты болеют. Ну, проблемы. Дальше Багратион, несмотря на всю свою решительность, даже Багратион понимает, что вот так вот отправлять солдат на штурм на убой неправильно. Надо подготовиться. Но как бы государь не осерчал и не сказал, что ты нерешительно там воюешь. Я думал, ну хотя бы ты там, раз уж заменил нас Прозоровского, ну ты там сумеешь справиться. Это ж турки ж сразу должны разбегаться от одного только знамени нашего славного российского, от вас, от чудо-богатырей. В общем, в итоге произошло удивительное дело. Багратион просто обиделся на Александра Первого, за все вместе, за то, что подкреплений толком не дают, внятные задачи не ставят, а вроде как надо возвращаться на свой Дунайский берег, так это все с неодобрением. В отставку подал Багратион в 1809 году, неслыханное дело тоже. Вот люди могли себе какие дерзости позволить. Мы же рассказывали, когда-то это было неслыханно. Подать в отставку при московском царе, это все. Лучше сразу самому на кол забраться там, чем проявлять такое неуважение к высшей власти. Вот у Сталина бы какой-нибудь маршал бы в отставку запросился. Смешно представить, да? Тут Багратион ушел, Александр принял, ну, потом вернул на службу. И дальше происходит еще одно удивительное назначение, потому что при всем том количестве заслуженных генералов, а еще раз напомним, ведь к тому времени Россия вела войны это практически без перерыва, там был ассортимент офицеров, которые еще в Семилетней войне, потом во всех русско-турецких войнах, потом уже в войнах, которые мы упоминали, уже и с французами, в антифранцузских, в антинаполеоновских коалициях. И тут назначают командующим удивительного человека, Александр I, Николая Каменского. Причем, почему удивительно, человеку 34 года. То есть, то он назначает 74-летнего, то назначает очень молодого генерала, который младше большинства других генералов, которые у него находятся в подчинении. Это вообще такая тоже бомба замедленного действия. А мы-то знаем, как кто кому на помощь не пришел под благовидным предлогом, и что из этого вышло.
Но, тем не менее, Александр играет как бы роль верховного главнокомандующего.
Ну,
да?
На беду периодически, потому что ну, тут он как будто бы уже тоже имеет какой-то печальный опыт. После Аустерлица вот он уже заподозрил неладное, что если вот так вот буквально командовать войсками,
плохо,
то значит и ответственность надо с ними разделять за поражение. А в то же время человек он был безусловно тщеславный, а в то же время хочется как-то вступить лично во главе победоносных войск в сам Париж. А это ж надо как-то быть тоже рядом. Вот надо как-то находить этот баланс. Вроде как вот исполнять роль такого верховного главнокомандующего, но не буквально. Чтобы если какая-то катастрофа или поражение, чтобы потом в учебниках тебе это все не припомнили. Ну вот он все время такую двусмысленную роль как будто бы играл. Это вроде бы логично, что должен быть план боевых действий, все правильно. Но это не Финляндия, где курьер может за 2-3 дня доскакать до Петербурга. Еще раз повторюсь, да еще и с бездорожьем, да, там совсем с этим. Это же тысячи верст на юг. Как принимать правильные решения? Но тем не менее, вот в лице Николая Каменского, это, конечно, удивительный случай. Ну, может, в какой-то степени Суворов там с ним мог сравниться. Его обожали реально солдаты, потому что он был прост. Вот там солдатская пища, пожалуйста. Ночевать в солдатской палатке, пожалуйста. Идти пешком рядом с солдатами, пожалуйста. Но в то же время он же этого же три, ну еще и молод сравнительно, да? Ну, да. И это офицеров, соответственно. А кому это понравится? Потомственный дворянин, старше по возрасту, человек там, может, 60 лет, заслуженный генерал. А ему главнокомандующий Каменский говорит: что это у тебя там в палатке лишняя роскошь? Ну-ка, давай-ка.
Как солдат. Чуть за 30, да?
Да, 34 года ему было, когда его назначили. Поэтому тут такое удивительное противоречие. Солдаты там его боготворят, а офицеры презирают. Но дальше он, конечно, удивительно там вот этим напором. Ну, поначалу это где-то повезло, где-то действительно действовало. Например, Силистрия, с которой долго не удавалось разобраться, была действительно взята. Но еще раз повторюсь, чудо-то не происходит. Турки на мир не идут. Кроме Силистрии, там еще десятки крепостей. Штурм каждой крепости – это люди, это боеприпасы, всех их надо кормить. Это болезни, и вот, ну, как его там обвиняли часто, что вот Каменский там не особенно заморачивался на составление четкого плана, на какую-то там хитроумную стратегию, а так вот, решительный штурм, ну, как говорили, нахрапом хочет, где-то прошло, а где-то нет, и действительно, а вот Рущук взять не удалось, опять там неудача, потом потрясающая победа при Ебатине уже в августе, это 1810 года, а чудо опять не происходит. Казалось бы, ну тут-то турки должны уже запросить мир, ну вот сколько можно мучиться? Мы-то уже сколько людей положили, а они ничего подобного. Но у нас объяснение, конечно, классическое, это потому что все проклятые французы. Это тоже это история сотни лет, конечно, они специально приезжают, они присылают своих инженеров, эти французские офицеры специально обучают этих османов подсталых, строить современные редуты и правильно артиллерию располагать. Вредят нам, в общем.
Хотя Наполеон же брал на себя роль посредника, да, в переговорах между Россией и
Турцией. Да, он как бы предлагал свою помощь. Но тут тоже скользкий Александр. Там вообще сложилась совсем запутанная ситуация. Потому что англичанам тоже все это не нравится. Формально Александр I, он же друг Наполеона. И формально, с какой-то стати, вдруг Англия будет не то чтобы помогать, а равнодушно смотреть. И англичане не хотят всего этого. Мало ли там в чьи руки попадет пролив между Черным морем и Средиземным. То есть как-то Александр I умудрился настроить против себя и Наполеона, и англичан, что было непросто. Но Александр I сумел. Другое дело, что реальную помощь там оказать не французы, не... Ну вот, прислать такую помощь, это полезно, когда приезжают грамотные офицеры. Но чудо-то не происходит. В общем, просто дальше, может быть, Каменский бы и стал славным героем, победителем, но он неожиданно заболел. Он, правда, там уже тоже стал уставать от всего от этого. Все вот эти энтузиасты, они же тоже ненадолго же хватает вот этого напора, да, как вот мы знаем. Это хорошо один раз подняться в штыковую атаку, во второй раз, а каждый день ходить вот в штыковую атаку не получается. Солдаты кончаются. Удивительное дело, да, там почему-то. В то же время Александр I, ну там как будто бы уже можно было бы вести переговоры, но Александр I выдвигает условия, которые для турок неприемлемы, чтобы граница по Дунаю была достаточно далеко от бывшей границы по Днестру, и главное, ничем не подкреплено, потому что в руках у турок еще множество крепостей. Переходить через Дунай каждый раз оказывается на враждебной территории. То, на что наши власти рассчитывали, что там поднимется волна народного православного гнева, там же православные все, какие-то. Ничего подобного тоже не происходит. Мы же рассказывали, турки же тоже коварные, а они освобождают местное население от податей и налогов, чтобы досадить им там. Русские тоже по-своему действуют, берут и выселяют с правого берега Дуная ни в чем не повинных жителей на свой берег. Но там все это приводит, правда, к запустению. Ну, в общем, там происходит драматическая история. Каменский неожиданно заболел в 35 лет. Заболел и скоропостижно умер. Правда, там современники писали, что он еще и с ума стал, совершенно очевидно, сходить. И происходит новое неожиданное назначение. Туда же уже когда-то был назначен Кутузов. И опять туда назначен Кутузов. Ловкий царедворец, надежный человек. Явно дурацких инициатив проявлять не будет, не посоветовавшись, не согласовав ни с кем. Но в то же время, по-своему, опытный дипломат. Вот очень полезный для того, чтобы все-таки как-то эту сложную историю завершить. Опять-таки, ведь это мы сейчас знаем, но вдруг у Александра I и правда вот такая интуиция, и чувствует он, что вот-вот, не за горами у нас 1812 год, надо как-то завершать эту грустную историю там на юге. Тут мы можем одновременно воевать и с Персией, и с Турцией, и с Финляндией на три фронта, но если, не дай бог, Франция, то вот так вот уже не получится. Надо что-то делать. Прибывает туда Кутузов. Там, правда, вот тоже я упомяну совершенно забытого, неблагодарного генерала Евгения Маркова, потому что те победы, которые были одержаны, это во многом заслуга вот именно вот этого боевого офицера. Тут, скажем, спасибо Кутузову, что он не мешал частным инициативам, но ведь в любых переговорах что полезно? Даже какие-то небольшие победы, да, пока там кочевряжется враг. И тут Марков оказался и решительным, и способным командиром, который не просто там нахрапом, да, там на штурм идет, а который умеет использовать и тактику, и обходные маневры, где-то там окружить, а где-то решить ночной атакой. В общем, оказалось, что турки согласны на мирные переговоры. Тут, правда, тоже грешат на Кутузова, что он завершил переговоры невыгодно. В общем, граница-то не по Дунаю, а по реке Прут прошла. Да, ну Кутузов оправдывался. Так, ну а что, так бы еще все затянулось. А у нас же вот-вот война с басурманами, там, с французами. А что я мог поделать? Но злопыхатели говорят, что Александр I просто тоже все это ему надоело, уже решил Кутузова заменить. И тут-то Кутузов быстренько мир и заключил. Может, не очень выгодный, но в конце концов, раз 1812 год, то простим нашему заслуженному фельдмаршалу.
Да. Ну, а у нас на очереди выпуск новостей, после которого мы продолжим.
Все так плюс. Все так плюс.
Мы продолжаем программу «Все так плюс». Виталий Дымарский, Максим Кузахметов. Рассказываем, напоминаю, об Александре Первом. Вернее, о совершенно конкретном эпизоде его правления. Это война с Турцией, начало 19 века. И остается совсем немного времени до войны с Наполеоном. Но пока вроде мы боремся с Турцией.
И Персией,
да. Но так, с переменным успехом, я бы сказал. Успехи есть, но Турция никак не капитулирует.
Но все-таки Турцию, слава богу, мы
сломали.
Все-таки мир там на каких-то компромиссных условиях не такой, как хотели. Но, тем не менее, землицы приросли. Нам же, имперцам, это ведь очень важно, чтобы территория увеличилась. Не благосостояние, не дай бог, не жизнь народа, населения, а чтобы земли было побольше. Пусть заброшенной, пусть пришедшей в запустение. Зато вот мы, мол, какие. Но так вот, если с турками все-таки через там 2 года перемирия удалось, мы рассказывали, да, там в первой половине передачи, талантами Каменского, талантами генерала Маркова и ловкостью царедворца Кутузова, то у нас еще одна война продолжалась, причем самая продолжительная по числу лет, которые она велась во время царствования Александра I, это
русско-персидская
война, да, ну напомним, на всякий случай, Персия — это Иран современный, а так мы все знаем, Персия — великая держава со знаменитыми традициями, там, гигантская и знаменитая.
Персидской культуры высокой.
И на всякий случай, несмотря на то, что там, безусловно, господствует ислам, это немножко особенная исламская страна, потому что она уникальна тем, что мы власти шииты, ну, нам, чтобы не путать, да, радиослушатели, мы такой всегда пример приводим, это как православные католики. Вроде бы и те, и другие христиане, чего они поделить не могут, не очень понятно, но вражда вот непримиримая.
Понятно, но мы не будем сейчас вдаваться.
С большой натяжкой, в общем, это не сунниты. И, например, в нашем случае, почему это очень важно, потому что вот исламская держава Персия столетиями находится в непримиримой вражде с мусульманской державой Османской империи. А в нашем случае это особенно важно, потому что все это происходит на наших южных границах, в основном в Закавказье. И тем не менее, даже без нашего участия, несчастное Закавказье страдает столетиями от того, что две могучие империи, персидская и Турция, без конца делят между собой зоны влияния. И вот Россия — это такой своеобразный третий игрок, который вот с северной половины Кавказского хребта тоже начинает все активнее вмешиваться. Опять-таки, у нас прекрасный благовидный предлог. Там же невероятным, удивительным чудом есть христиане. Это, ну, грузины в основном. Но это не совсем, ну, как сказать, они были когда-то и подданными Персии. Ну вот, и они же сами к нам обращаются регулярно. Спасите, защитите, когда все висит на волоске. Ну, как не оказать помощь? Ну, я сразу оговорюсь. Это все в подавляющем большинстве случаев безобразное имперское коварство. Если у нас война с Турцией, мы можем разыграть эту грузинскую карту? Мы с радостью за нее цепляемся, чтобы турки отправили в карательный поход на Грузию свою огромную армию и ослабили давление на нашу армию, которая находится, например, на Дунае. Все это вот еще во времена и Румянцева, и Потемкина много раз разыгрывалось. Что там дальше с Грузией происходит? Это вообще печальный, это, ну, геноцид реальный происходил. Еще раз, и на всякий случай упомянем, что к тому времени Еревань, да, это ханство Ереваньское, где, ну, в общем, как будто бы у армян там и шансов никаких не было ни на автономию, ни на государственность. Ну так вот, в многовековом противостоянии Османской империи и Персии вот все активнее включается Россия. Почему? Потому что еще во времена Екатерины мы рассказывали там этот трактат знаменитый о том, что мы принимаем в подданство. Там тогда Грузия тоже не была единой, это разные царства, разные княжества, часто враждующие между собой, но тем не менее мы вот отправляем им на помощь аж 2 батальона, там, например. Там, да, и чудо не происходит, потом их уводим. Я даже еще раньше бы напомнил, что ведь когда-то во времена Петра I, который стал первым императором, и вот Российская империя возникла, вообще весь южный берег Каспийского моря был завоеван, там находились русские гарнизоны, Персия все это признала, Северная Персия была наша, а куда все делось? Отозвали оттуда солдат за бессмысленностью и безнадежностью. Петра I мы рассказывали, были даже планы заселить север Персии своими понятными русскими крестьянами, которые будут барщину платить, там, да, и все будет наше. Но это была все безумная иллюзия. Все это стоило очень дорого бюджету. Солдаты без конца болели от всего. От непривычной еды, от непривычного климата. И в конце концов, просто совершенно добровольно русские гарнизоны покинули южный берег Каспийского моря, то есть Северную Персию, и вернулись там к тем, кто остался жив, в свои вотчины. Вот какие были удивительные времена. Как же так произошло? Как говорили бы патриоты, что это глупость или измена? Да, там будем потом рассказывать, да? Как всегда там коварство мы какое-то ищем. Ну так вот, и здесь вот опять мы... У нас война, опять-таки, без буквального объявления, но считается, что началась еще в 1804 году, то есть до войны с Турцией, до войны со Швецией, а закончилась в 1813 году, когда...
Это уже после Отечественной. Уже,
ну, а после Отечественной, которая плавно перетекла в заграничные походы, еще там неизвестно было, как все сложится и о чем договоримся.
Да, еще не закончились заграничные походы.
Да, но тем не менее, вот все это время война продолжалась. Но тут, правда, было не опасно, потому что никому, наверное, не могло прийти и в голову, чтобы персы организовали марш на Петербург, да, там такой решительный и смелый. Поэтому это все где-то было там, в Закавказье, и тяжести войны вообще на себе значительно степени несло не всегда в чем-то повинное христианское население. На ком еще вообще злобу-то сорвать там? На иноверцах, которые во всем всегда виноваты. Там у нас была еще в 1801 году образована грузинская губерния. Как все красиво звучит. Да, было там когда-то Картлико-Хетинское царство. Еще раз напомним, это все разное, там опять нам, чтобы не погружаться, чем отличается Мегрелия от Эмерети. Ну, в общем, вот у нас появилась грузинская губерния. Тоже на всякий случай напомню, Грузия – это наше русское слово, грузины себя так не называют, но вынуждены с этим мириться. Но так вот, но все это по большому счету формальность. Чтобы хоть как-то там соблюдать мир и законность, надо держать там гарнизоны. Все это дорого, все это хлопотно, а еще такая необычная история.
Кони удобно.
Грузинским князьям нравится, когда им присылают оружие, военную помощь. А когда им задания дают, как им дальше жить,
им
это никому не нравится. Тут же начинается сепаратизм, воспоминания о своей многовековой истории. И совершенно справедливо любой грузинский князь говорит, мы там, христиане, между прочим, с 4 века уже точно. Когда вы там в дремучих своих лесах где-то русичи ходили, никто вас и не знал. Во, у нас какая великая история. Ну, всегда можно припомнить там, да, что-то по-своему. Так вот, запутанная история, и тем не менее надо что-то делать. Там оказался вообще, я считаю, тоже выдающийся государственный деятель Павел Цицианов. Он вообще этнический грузин, ну, по происхождению грузин, но тем не менее давно ассимилированный на русской службе, выдающийся реально... Талантливый государственный деятель, который умудрялся вроде бы сохранять, ну, какой-то баланс интересов и имперских, и в то же время, чтобы все это было не какое-то монголо-татарское завоевание, да, там с резней и с убийствами, и образованный, потому что он сумел захватить крепость Гянджа, это вот на территории современного Азербайджана. При советской власти Кировабад, ну, один из крупнейших городов Азербайджана, крепость считалась неприступной. Там вообще тоже очень сложная была история. Это вот множество зависимых, полунезависимых ханств. Да, они так и назывались. Вот. Со своими как будто...
Зависело от Персии, видимо.
Ну, если признали. А также мог признать, и опять-таки, решая свои тактические интересы, мог признать власть турецкого султана, мог
российского императора.
А мог и, да, российского императора, если что-то ему там пообещают. Но тут вот не хотел он по-хорошему переходить в российское подданство. Здесь прекрасный яркий эпизод, который я не могу не упомянуть. Это переписка, значит, вот Цицианова и этого Джавад-хана, который был правителем Гянджи, который считался неприступным. Пишет ему Цицианов, соответственно, надо вернуть Гянджу, потому что когда-то она принадлежала Грузии, а Грузия наша. Ну, я так упрощаю там письмо, там же все они так деликатно пишут. А то ведь, если по-хорошему не договоримся, как бы не разделила Гянджа участь Варшавы, там, ну вот, все знают, все образованные люди, что там приключилось при штурме Варшавы и других вот городов, которые не захотели под власть российского государя переходить. А Джавад-хан тоже отвечает, все в переписке, никого там не повесили там, да, послов. Он говорит, а я, насколько знаю, наши предки Грузией владели. Какая там царица Тамара, которая владела Гянджой? Мы знаем, что грузинские цари нам, нашим отцам, приносили присягу верноподданническую, поэтому не понимаю, о чем речь. Ну, в общем, там у них любопытная длинная переписка, ничего не поделать. В общем, все это перешло уже в плоскость личной неприязни, в очередной раз там повторимся, яркий эпизод, да, из фильма «Мино».
В такой форме договориться невозможно.
Конечно. Не получилось, в общем, ни о чем договориться, и Джавад-хан подготовился, зная, что русские части, хоть и в меньшинстве, но, конечно, трудно им противостоять со своим этим закавказским ополчением, со своими еще этими сомнительными подданными, он придумал необычный ход. тоже невероятный, беспрецедентный в какой-то степени. Он собрал в Гинжу, как уверяют источники, больше 8 тысяч женщин с детьми. Это были жены тех людей, которые должны были Гинжу защищать. Это фактически были заложники. Вот собирают такую огромную толпу заложниц, держат их у себя там под охраной, чтобы не разбежалось его вот призванное ополчение, его собственных вассалов, а то мало ли чего, там, чтобы никуда не делись. И дальше у Цицианова сложная история. Это все горы. Там осадную артиллерию особенно не подвезешь. И несмотря на то, чтобы вроде бы у нас и дисциплина, и несколько батальонов стоят этих 10 тысяч храбрых отчаянных горцев, это все тоже классика. Ну, как мы себе представляем? Смелый и отчаянный горец. А потом почему-то раз и разбежались. Мало ли там что как изменилось. Но там у них была очень серьезная внутренняя многовековая вражда, кто за кого. Даже в очередной раз напомним, нет же такого вот дагестанцы, такого понятия. Это несколько разных народов, несколько десятков разных народов, еще и говорят на разных языках. Там
говорят сотни.
Да, поэтому если такой талантливый администратор, как Тицианов, который умеет эти противоречия использовать, он-то привлек как раз-таки на свою сторону и каких-то и местных жителей, правда, не доверял им и правильно делал. И в штурме их использовать было... Их хорошо использовать, когда надо разграбить что-то. А вот когда надо на штурм идти колоннами, вот тут все было очень рискованно и ненадежно. В общем, дальше произошло неслыханное, потому что Гинжа была взята штурмом, менее войска по численности уступали, войска Павла Цицианова уступали противостоящим им защитникам крепости, и тем не менее крепость была взята. Ну, дальше там, конечно, ужасная история, разграбление. Правда, Цицианов уверял, что, ну, что мы могли поделать с защитниками крепости, которые убивали наших солдат, но вот эти больше 8 тысяч женщин-заложниц с детьми, ну, там никто не пострадал, всех их распустили, конечно же, что же мы, дикари, что ли, средневековые какие-то, ничего подобного. В общем, Гинжа наша, и это произвело, конечно, шок. Крепость, считавшаяся неприступной, это вот как раз тот случай, когда, ну, меняется там вообще вся стратегическая ситуация. Правда, тут вот, это же все мы упоминаем, это же все 1804-1805 год, а у нас же там свои хлопоты, очередная война с Турцией, и наступило такое своеобразное затишье. Гарнизоны оставлены, но чтобы вести активные боевые действия, нужны солдаты, нужны еще и деньги. А это как раз то время, когда мы уже потерпели поражение под Аустерлицем, впереди у нас еще поражение под Прейси-Шейлау, под Фридландом, ну там под Прейси-Шейлау, ладно, как будто бенча, но под Фридландом все. Поражение, какое там Закавказье, куда там даже один батальон-то толком и не выделить. Это, кстати, вот мы в предыдущей части, когда рассказывали про Турцию, там на каком-то этапе ведь командующий Каменский, уже Кутузов его заменивший, оказался тоже в таком сложном положении, потому что у него просто отзывают дивизии на более нужные дела, а требуют от него, тем не менее, выполнения стратегических задач. Да и здесь.
Побед.
Да. Что там мог сделать Цицианов, если у него отзывают части. Но, тем не менее, я вот про Цицианова, чтобы закончить, он закончил свою жизнь трагически. Он вообще был близок к тому, чтобы захватить Баку, крупнейший и важнейший город Закавказье, ну, столица современного Азербайджана. Но там, безусловное, коварство местного хана, который пошел на переговоры. А Цицианов, вот, представляете, вот не боялся лично идти на переговоры, чтобы обсудить условия капитуляции, когда все безнадежно. А хватают Цицианова, страшная вообще средневековая история, отрезают голову. Голову отрезанную Цицианова отправляют в подарок персидскому падишаху. Такие вот подарки. Но войско, оставшееся без такого харизматического лидера, отступает от Баку. Но потом все равно Баку было взято. Но, в общем, уже без Цицианова война вообще затянулась, еще раз повторюсь, во многом просто потому что все это тяжело и далеко. Несмотря на то, что, безусловно, русские войска превосходили персидские. В Персии своя там бесконечная смута, еще раз напомню, бесконечное противостояние с Турецкой империей, но тем не менее, с Османской империей, но тем не менее удалось захватить уже в 1808 году и Нахичевань, тоже еще один из важнейших городов. Ну, вот,
там бои в Карабахе были.
Карабахская, да, область, сравнительно небольшими силами. Последняя надежда у персов была на перелом в свою пользу как раз в 1812 году, когда, по слухам, Вот чего уж там, Наполеон в самой Москве. Представляете, вот как люди в Тегеране слушают эти новости. Ну, тогда не было радиоприемников и газет, но до них доходят сведения, что вот у нас тут война с русскими, а у русских в столице французы. Ну уж теперь-то, наверное, теперь-то уйдут они за Кавказье. И чудо не происходит. Наши гарнизоны там все-таки остались в этих крепостях. И в итоге пришлось заключать уже в 1813 году так называемый Гюлистанский мир. Это когда Персия признала вхождение грузинского царства в состав Российской империи. Но еще раз приходится погружаться в подробности. Вот на карте, если не смотреть на рельеф местности, все как-то более-менее красиво выглядит. Вот наши южные рубежи, а вот тут уже до Грузии рукой подать. Но в реальности это все горы, Кавказский хребет, которые каждый раз, ну, худо-бедно обходили, там была построена уже, ну, вот то, что сейчас называется военно-грузинской дорогой, да, какие-то коммуникации же нужны. А так можно было передвигаться либо по морю, обходить, да, Кавказский хребет, либо по Черному, либо по Каспийскому, либо вдоль побережья. Ну, когда Дербент взяли, по Каспийскому стало проще, по Черноморскому было посложнее, там затянулась вся эта история. Но, тем не менее, это не так просто все. Это вот не то, чтобы по реке, там, как мы рассказывали, да, там спустились на судах крепости Азов по Дону, и уже мы здесь. Все быстро произошло. А тут ничего подобного не происходит. Это все хлопотная история, и вот это покорение Кавказа уже в таком в классическом понимании затянулось. Впоследствии досталось это уже и Николаю Первому, и Александру Второму, и на десятки лет. Но в ту эпоху, казалось, вот мы заключили Гюлистанский мир, Грузия наша. Там, правда, была тоже еще одна досадная история, потому что, видите ли, не все в Грузии были согласны. Им там в Персии тоже наобещали свои автономии. И кто-то, видите ли, из грузинских царевичей, вот, например, царевич Александр, почему-то не хотел добровольно входить в состав Российской империи. Там тоже любопытные всякие истории начались сразу же. Это вот мне очень нравятся эти письма грузинской знати, которая вот вроде бы признала там, да, власть русского царя, и пишут: а мы ведь князья по своему происхождению, поэтому, ну, соответственно, должны признать. И начинается вся эта история. В общем, на каком-то этапе там в российской администрации замучились, что такого количества князей и дворян переварить невозможно, поэтому давайте вот ограничим. Вот багратиды мы понимаем. Кстати, тоже непонятно, все-таки армянского или грузинского происхождения. Ну вот Багратион там, кстати, все равно от власти отстранили. От царской там еще несколько семейств и все. Потому что так вот каждого грузина считать дворянского происхождения, это невозможно и неправильно. Но это, соответственно, а персы вдруг признают, а пожалуйста, хорошо, даже без перехода в ислам. Вот этот царевич Александр там досадил много русской администрации, когда приходил там, уже возглавлял персидские части. Все это там отдельная история. Затянулась еще, ну, на такую больше партизанскую войну. Но формально с 1813 года Персия уже так официально признала вхождение Грузии в состав Российской империи, вот на радость имперцам. Опять у нас землица приросла, но все ужасы Кавказских войн были вообще-то еще впереди.
Ну, не только землицы приросли еще Каспийским морем, скажем, да, на котором мы получили право иметь свой флот и могли таким образом пользоваться.
Да, мы как будто бы и до этого трудно было запретить. У нас вон еще Стенька Разин плавал, никого не спрашивая.
А еще вот какой у меня вопрос в связи с этим. Персия – это всегда зона интересов Великобритании.
Это в такой, в советской
трактовке, да,
трактовке. Абсолютно, да. В Персии бы очень удивились, если им так говорить. Ну, если
тем не менее, Англия никакого участия не принимала в этих военных играх.
Мы же считаем, что если там отрезали голову Грибоедова, то наверняка англичане, за этим, да, англичане стояли. Конечно, англичане были неравнодушны к этой истории. Мы напомним, почему. Потому что, как бы ни выглядели авантюрно планы, вот, например, Павла Первого, да, там, завоевать Индию. Но не может это Англию не беспокоить, если Индия наша,
колония.
Да, колония наша. Вообще все это нереально. Если так вот опять представлять все это вот в реальной географии, все это безумные авантюры. Не могут казаки дойти, да еще Индию завоевать. Как там Павел Первый мы рассказывали, да, писал в инструкции. А вы им по-хорошему объясните, чтобы все было то же самое, только под властью не английской короны, а русской короны. А вы им объясните. И казаки соглашаются, а хорошо, и отправляются там к Каспийскому морю, там куда-то. У нас карты, правда, есть только до Средней Азии, а дальше, ну, там, спросите местных, как вам там Гималаи пересечь.
Где повернуть направо, где налево.
Нет, безумие абсолютно. Ну, конечно, конечно, англичане были неравнодушны, но в реальности, чтобы это вот в таком классическом понимании, какие-то ниточки тянулись в Лондон, и из Лондона решали, что там по дешаху делать, а что не делать, нет, этого не было впоследствии. Конечно, вот во времена Второй мировой войны, когда в Тегеране уже встречались Сталин и Черчилль и Рузвельт, ну, как будто бы все выглядело немножко иначе. Да, но и то, это все было такое условное внешнее управление, и как только ослабевает там влияние, и, в общем, ужасы исламской революции в Тегеране тоже были еще впереди. Это вульгарно воспринимать, что англичане коварно науськивали персов, и вот эти злобные персы в Иране пришли и зарезали нашего поэта Грибоедова, который ни в чем не виноват. Ну, мы расскажем, мы там доберемся.
Нет, Грибоедова доберемся, конечно. Но, тем не менее, все-таки, да, дело даже не в том, что там они подзуживали персов, но если действительно зона их интересов, может, они и России могли подзуживать, все зависит, да, там от того, что...
Я еще раз напомню, если бы все было так просто, и якобы англичане устроили убийство Павла I, как только он подружился с французами, то почему же тогда ходил, ни о чем не переживая, Александр I дальше, который уже стал братом Наполеона, вступил в коалицию антианглийскую.
Никто его не убил.
Да вообще мы не знаем ни о каком заговоре, даже вот никаких нету сведений. Вот чтобы где-то англичане платили миллион шведам, например, мы, по-моему, не упомянули, готовы были платить шведам миллион фунтов, пока идет война. Вот пока шведы против России, вот вам миллион фунтов стерлингов. И что им, жалко было выделить миллион фунтов на убийство этого злодея Александра I, предателя? Да, но это все очень упрощенное восприятие про коварство, и что все можно решить какими-то тайными заговорами. Да нет, конечно, не будем уподобляться.
Но вот сейчас так быстро очень, окинув взором, взглядом наш рассказ о Романовых, там, начиная с Михаила Федоровича, да, мне кажется, что вот из всех предыдущих, в этом случае, императоров, которые предшествовали Александру Первому, Александр Первый был самый воинственный.
Ну, лично в штыковая так и не ходил.
Не, ну, понятно.
Лично
да.
Сражение...
Ну, воевать любил. Ну, Петр
тоже любил.
Один раз
был при Аустерлице, и, напомним, позорно сбежал оттуда и плакал, и с трудом его потом нашли. Но воинственность, да, была такая тоже двусмысленная. Обошлась его воинственность нам в сотни тысяч загубленных часто бездарно жизни. И еще раз напомним, это все печальная история. Подавляющее большинство солдат в российской армии гибло не в бою, а от голода, от холода, от незнакомой пищи. Это вот тоже яркий эпизод, не очень
от
нам болезни, сейчас понятный,
да.
Но от болезней. Мы привыкли сейчас более разнообразно питаться, а в то время, да, вот если солдат с детства ел в основном ржаной хлеб, ну и что-то там вокруг, и вдруг ему предлагают пшеничные, а у него живот не может переварить. Это правда. Вот такая необычная история. Ну, надо приспособиться как-то, по чуть-чуть, понемножку. А тут незнакомая еда. Хоть ему устрицы предложи, хоть какие-то голландские сыры, а он поест это все, окочурится от такой непривычной еды. Это все такая печальная история. Ну, там все ужасно. Дизентерия, от которой они все страшно страдали. Дождь пошел, а где там укроешься? Простудился, заболел и умер. Поэтому нет, вот этот во многом авантюризм Александра I, особенно вот на первом этапе управления, очень дорого нам обошелся.
Но, с другой стороны, действительно, территорию все время приращивали, территория огромная, и ее как бы охранять-то очень трудно, да, ее оберегать.
Нет,
и
наверное,
с юга, и с запада, и с откуда еще, и с востока, в общем.
Наверное, это была такая более цивилизованная
идея. Разве что с севера никто не угрожал.
Монгольская, но тем не менее я не считаю, что мы несли свет и просвещение. Ну, может, на восток немножко несли, а на запад это варварство скорее свое. Ну, вот мы будем дальше рассказывать, да, то, что произошло там с Польшей. Ну, какая радость была полякам от того, что российское государство приросло герцогством варшавским? Да никакой. И России тоже это особенно никак не пригодилось, тоже там загубленные жизни. Ну, будем обсуждать не раз еще, да, все эти имперские традиции. Еще раз напомню, на мой взгляд, ну, в 21 веке уже очевидно, что эпоха империи закончилась, и мерить все-таки надо
не
благосостоянием,
территория.
Да, ну, конечно, не территорием, а благосостоянием граждан. Неважно, что это маленький Люксембург или огромная Канада, права и благосостояние должны быть везде одинаковы, независимо от миллионов квадратных километров. А если мы все каждый раз будем мерить вот приращением на еще там 100 тысяч квадратных километров территории, которая после этого завоевания превращена в пустыню, то мы так и будем находиться вот в тупике и в бедности. И еще раз повторюсь, вот то, что ну вот досталось на Карельском перешейке, да, сначала еще Петру Первому, а потом Александру Первому.
Это мы сейчас вспоминаем Финляндию.
Да, вот покорение Финляндии. Финляндия зажила более-менее благополучно только когда ей даровали автономию. То есть они сами у себя лучше разбирались. Если бы это было какое-то хотя бы подобие, может быть, Габсбургской империи, когда все это сложные договоры, договоры соблюдаются, в основном династические браки, находится компромисс с такими капризными народами, как венгры. Ну, всем лучше. А если вот в крови утопим, ну, плохо всем.
Ну что, мы завершаем рассказ об очередной войне Александра Первого. Я так понимаю, что у нас теперь на очереди главная война 1712 года.
Куда же без нее?
Да, и там воинственно, не воинственно, но придется рассказывать еще о военных успехах, подвигах, ну и поражениях тоже Александра Первого. Но это уже будет в следующий раз. Всего доброго.
До свидания.
Все так плюс.